Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим с вами о Пуриме. С нами. С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Есть такой старинный документ, который называется «Магилат Эстер».
Да.
Написан он в честь праздника Пурим, или как это сказать,
да.
Не знаю. Но вот мы никогда с вами как бы не прикасались к глубине и основе как бы этого документа. Всегда мы его проскакивали, мы его читаем поверхностно, рассказываем эту историю и немножко разбираем на иврите, а на русском у нас такого не было. Так вот, сейчас вот я вас уже прошу, ну, во-первых, дать этому экспозицию, откуда это возникло, ну, хоть немножко.
Ну, как мы знаем, все, что происходит, мы ведем свое летоисчисление от Адама. Хотя и до него существовало много людей, но все равно все, что начинается, начинается с него. Потому что с него начинается новый период в истории человечества, заканчивается период варварства, и уже начинается период общественного и духовного развития. И Адам, он положил начало духовному развитию человека. Он был первый практически из людей, который начал духовно развиваться. То есть в сторону постижения высшего состояния Творца. Высшим состоянием мы называем свойство отдачи и любви вместо низшего состояния нашего низшего мира, которое, свойство которого – это получение, эгоизм, желание получать, желание самонаслаждаться. И это нами руководит. Мы не можем из этого желания выйти совершенно никак. Адам раскрыл методику выхода из нашего свойства, из нашей природы. И подъем в совершенно другую природу, свойство отдачи. И этим он положил начало движению, духовному движению человечества. То есть вслед за ним его школа, так называемые его дети, внуки и так далее, они начали проходить на себе эти состояния, развиваться. И в итоге в человечестве возникло движение, струя такая. 20 поколений от Адама до древнего Вавилона, где следующим последователем Авраама, 21-м по счету, был Авраам.
Последователем Адама.
Адама, последователем Адама, да. Был Авраам. Авраам дошел к этому делу не просто тоже. Хотя были всевозможные учителя, документы, но было ему непросто. Он был в первую очередь духовным руководителем, эгоистическим руководителем древних вавилонян. Мудрецом ихним. Вот. А когда у них начался кризис, то есть эгоизм их взыгрался настолько, что они стали ненавидеть просто друг друга, разобщаться, удаляться, люди стали бояться друг друга, возникла между ними ненависть, перестали друг друга понимать, что называется, аллегорически. Поэтому и называется Вавилон от слова «смешение». То есть они почувствовали себя очень разными и в то же время замешанными как бы вместе. Перестали друг друга понимать, взаимно удалились друг от друга внутренне, вместо того, как по сравнению с тем, как были раньше, жили раньше такой, с такой свободной, доброй общиной. И Авраам начал исследовать, что же произошло с этим народом, которым, в общем-то, он духовно руководит. Он был главным жрецом Вавилона. Его отец был главным жрецом Вавилона, Терах, а затем Авраам. И он пришел к выводу, что на самом деле эта природа так развивает человечество последовательно. Были у него и эти каббалистические источники от со времен Адама. Адам, кстати говоря, написал первую книгу по каббале. Называется «Тайный ангел» Разиэль Амалах. И другие источники, они все дошли до Авраама, он их нашел. Он начал исследовать это все и пришел к выводу, что мы продолжаем развиваться по этому же пути, нам некуда от него деться. Высшая сила, то есть природа, нас развивает, и вот она нас доразвила до такого состояния, что мы ощущаем в себе взрывной такой растущий эгоизм. Нам надо не идти на его поводу. Потому что на самом деле задача природы заключается в том, чтобы заставить нас идти выше этого эгоизма, подняться на второй уровень. Как все вот эти вот ученики, преемники, последователи Адама. Таким образом нам надо сделать. Только сейчас не одиночными вот такими вот людьми, как это было от Адама и до меня, а сейчас, поскольку это состояние кризиса общего, нашего вавилонского, глобального, ну, на том отрезке, там, между речи, где мы находимся. Значит, нам надо это сделать сообща. Всем. Он начал это все пропагандировать. Те люди, которые присоединились к нему, они соединились вместе с ним, под его этим началом, и они начали называть себя народ Израиля. Израиль в переводе «направленный к Творцу», то есть к высшему этому свойству. И он их увел оттуда, в то место, где сегодня находится государство Израиль. Тогда это называлось земля Кнаан. Они прожили много времени здесь, в земле Израиля, затем в Египте. Вы убежали оттуда, то есть, как мы знаем, это все из Библии. Все время они работали над собой, над тем, как быть более связанными между собой. Потому что в этом видели конечную цель природы. И Авраам их к этому вел, потом его школа, которая называлась Ицхак, Яков и так далее, так называемые его дети. Но это не дети, а школа целая. И затем они уже вышли из Египта под руководством Муше с еще большим эгоизмом внутри себя, с таким, что уже потребовалась им четкая методика. И эту методику они получили по выходу из Египта, она называлась Тора. То есть, в которой прямо сказано, что Творец говорит так: «Я создал эгоизм. Это вся природа. Это все мое творение. Ничего хорошего как бы не создал, а только зло. Но зато я даю вам Тору, свет, методику, силу, с помощью которой вы можете приподняться над эгоизмом, и именно при подъемом над ним вы достигаете свойств высшего состояния, высшего мира. Вы достигаете состояния, когда вы ощутите бесконечность природы, ее вневременность. Вот как мы сегодня, допустим, раскрываем в квантовых этих всевозможных экспериментах. Что времени нет, оно течет назад, вперед, как, или вообще его не существует. Вот. И не существует пространства и так далее. Вот вы выходите на такой уровень, на следующий уровень природы, который называется Адам. По имени того первооткрывателя, вот, Адам от слова «подобный», подобный высшему этому состоянию. Достичь его вы можете, если вы поменяете свое свойство эгоистическое на альтруистическое, на свойство отдачи и любви. Ну вот, в общем...
С этим они вошли в Эрец Исраэль.
Да, с этим они пришли в землю Израиля, начали строить храм. Что значит строить храм? Между собой такое взаимодействие, которое подняло их действительно на уровень... духовный уровень, то есть свойство взаимной отдачи, взаимной любви, взаимной полной взаимосвязи, когда они ощущают себя как абсолютно единое целое, когда они не ощущают тела, они ощущают устремление друг к другу, как бы, ну, висящее в воздухе, допустим. И таким образом они существовали.
Это значит, что они построили первый храм.
Да, вот это состояние, общего желания, общего наполнения, ощущения себя вне времени, вне пространства, вне всевозможных эгоистических, то есть пораженческих, что ли, состояний. Они существовали в этом, а потом эгоизм их снова возрос. Специально. Потому что он возрастает в каждом... с каждым разом, чтобы человек дальше поднимался, чтобы люди поднимались дальше, чтобы они, вот эта община, поднималась еще выше, еще выше, еще выше. Вот эгоизм вырос. Эгоизм вырос, и они не смогли подняться на следующий уровень. В принципе, им некуда было больше подниматься. Потому что эгоизм, который проявился в них, это эгоизм был за счет остального человечества. Того Вавилона, который они оставили и ушли в землю Кнаан. А те, которые не захотели с ними идти, разошлись по всей земле, построили за это время свои царства, государства. И следующий этап в развитии человечества должен быть в том заключаться, чтобы вот этот народ Израиля передал эту методику всем остальным. И поэтому они ощутили в себе вот этот эгоизм всего остального человечества, но не смогли никак ему ничего это передать. Это исторически выразилось в том, что на них напал Навуходоносор, поработил их, увел в свое царство. И практически это Вавилонское царство, оно состояло, включало в себя тогда все человечество в основном. То есть весь тот древний Вавилон, 127 государств было в этом царстве. И увели туда весь народ Израиля. И мы приходим сейчас к тому состоянию, о котором нам повествует Мегилат Эстер. Книга Эстер. Эстер – это царица, которая в то время взошла в Вавилоне на царство. Стала женой вавилонского этого властителя, который назывался в то время... Его не называли Навуходоносор, его называли Ахашверош.
То есть мы сейчас начнем потихонечку проходить.
Да, вот это как бы прелюдия к тому состоянию, к тому событию, о котором рассказывает эта книга.
А вот интересно просто к вопросу, а кем она была написана?
Эта книга была уже написана после возвращения из Вавилона обратно в землю Израиля, которая состоялась под предводителем пророков. Тоже был период пророков.
Тогда начнем ее потихоньку читать. Эту книгу.
Да.
Здесь как раз начало, как вы сказали, 127 государств. И вот как написано. «И было во дни Ахашвероша». Это Ахашверош, что царствовал от Оду и до Куша.
От Индии и до конца Африки туда.
Так. «Над 127 областями». Угу. Это, как вы сказали, 127 государств было,
да,
под ним. В то время, когда царь Ахашверош воссел на царский престол свой, что в крепости Шушан. Так начинается Мегила.
Да.
Есть у нас что-нибудь сказать об этом?
Нет, он действительно властвовал. Но это было 127 не областей, а государств. На самом деле так сказано в книге. Государств Мединот.
Дальше сразу как бы начинается действие. То есть третий год царствования своего устроил он пир. Ну и здесь рассказывают о том, что он устроил пир и хотел, чтобы на этот пир пришла его царица Вашти, послал двух
слуг своих, не слуг важно, своих
за ней, а она отказалась,
пришла,
сказала, я не пойду туда.
Да, ну, женская обычная какая-то там прихоть.
Ну, то есть, вот тут написано, привести перед лицо царя царицу Вашти в царском венце, чтобы показать народам и сановникам красоту ее. Она заупрямилась, там был и ее пир тоже, где она собрала женщин, она заупрямилась, не пошла. И вот с этого начинается
вся проблема.
Да. Вот. И говорят, и тут же как бы царь возмутился, возмутились все его слуги. И
мудрецы рядом сидящие
мудрецы,
с ним.
И мудрецы сказали, этот поступок царицы приведет к тому, что все жены перестанут уважать мужей своих, говоря, царь Ахашверош повелел привести царицу Вашти пред лицо свое, а она не пришла.
Да, вот.
Вот в этом.
Если бы у нас был царь, который бы показывал хороший пример,
да,
и у нас бы все было нормально.
Вот, то есть здесь надо что-то с этим делать. Царь, он очень в этой Мегиле, кстати, он все время слышит все, он все время действует, да, по каким-то.
Но у него есть хорошие советники.
Хорошие советники. И то есть царь говорит...
Он спрашивает, что же делать.
Что же делать?
Да.
Что же делать? Говорят, он рассердился.
Да. То есть ты должен с ней развестись.
Так, ты
ну, должен... там это делалось очень просто.
Да. И сказали так, значит, вместо нее мы будем искать другую царицу.
Да.
И сказали...
А что, что сделалось с ней, даже не сказано.
Да.
Потому что это уже не имеет значения.
И вот написано, Ярослав, он письма во все царские области, в каждую область, письменами, народом, на языках их, чтобы, значит, чтобы искали царицу.
Угу.
И вот, и сказали отроги царя, прислуживающие ему, пусть бы поискали для царя молодых девиц красивых видом. Вот так вот написано. И вот так мы потихонечку приближаемся к этой девице красивой видом, которую зовут Эстер.
Вообще вся книга называется «Мегилат Эстер». Мегила от слова «гилуй» – раскрытие, а Эстер – слово, имя самой царицы, от слова «скрытие». Раскрытие – скрытие. То есть это такое вообще словосочетание, которое... То есть хотя тебе что-то и раскрывают, но знаешь, что это все остается скрытием.
Да. Рассказывается так. «Был в крепости Шушан один иудей по имени Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Бениаминова,
который,
да, который был изгнан из Иерусалима с пленниками».
Угу.
И вот дочери, значит, и был он воспитателем дочери дяди своего, так как не было у нее ни отца, ни матери, а девица эта была красива станом, хороша видом, и по смерти отца ее и матери ее взял ее Мордехай себе в дочери.
Угу.
Ну вот, эта девица звалась Эстер.
Да.
И дальше написано, и понравилась царю эта девица, и снискала она его расположение, и поспешил он доставить ее, попросил он доставить ее во дворец. И дальше написана очень интересная фраза. «Не рассказывала Эстер о народе своем, ни о происхождении своем, потому что Мордехай велел ей, чтобы она не рассказывала».
Да.
Вот можно на этом хотя бы остановиться? Почему он велел ей, чтобы не рассказывала?
Потому что это могло бы повредить связям ее с царем. Очень просто, естественно. И не только с царем, а вообще и со всеми остальными.
И тут дальше написано, и каждый день Мордехай прохаживался перед двором женского дома, чтобы узнать о здоровье Эстер и о том, что с ней делается. Да. То есть он заботился о ней, чтобы все было хорошо.
Что значит, рассказывал о том, с какого она народа, потому что есть народ, у которого есть связь с высшей силой.
Угу.
И если она об этом расскажет, то тогда сразу же могут возникнуть всякие проблемы. Почему она рядом с царем, остальные не хотят, чтобы это было и так далее.
Дальше говорится о том, и полюбил царь Эстер больше всех жен, и снискала на его расположение и благосклонность больше всех девиц.
Ну, потому что она относительно царя, она раскрывала некоторую часть своего духовного потенциала.
Дальше говорится, и устроил царь большой пир для всех сановников своих и рабов, придворных своих, пир в честь Эстер, и облачил... и облегчил налоги областям, и раздал дары с царской щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордехай сидел у царских ворот, Эстер все еще не рассказала о происхождении своем и о народе своем, как велел ей Мордехай не говорить. А слово Мордехая Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Здесь такие вот добавочки, что она очень его слушает, и она как бы идет за ним.
Продолжала его линию, а он на самом деле сам был абсолютно скрыт. Потому что Мордехай – это Мордрор, это высшая сила, очень серьезная, но абсолютно скрытая.
Очень интересно, здесь все время пишется, что Мордехай сидел у царских ворот.
Да.
Для то чего есть, это указывается?
То есть, ну, потому что у царских ворот имеется в виду не царь, этот Ахашверош, а высший царь, высшая сила природы. Сидение означает малое состояние, катнут, приниженное состояние. То есть он спокойно дожидался, каким образом он сможет провести свойства высшей силы во всех людей на земле, в общем-то. В то время то также Вавилон олицетворял собой практически все человечество.
То есть, когда он сидел, то он как бы ожидал этого как бы приказа свыше
да,
провести.
Да, возможности.
Возможности. Дальше вот что написано. «В те дни, когда Мордехай сидел у царских ворот, два царских евнуха и стражи входа озлились и замыслили наложить руку на царя Ахашвероша. И стало известно об этом Мордехаю. И сообщил он царице Эстер, а Эстер рассказала царю от имени Мордехая». То есть, в принципе, они спасли царя от смерти.
Да.
После этих событий, здесь пишется дальше очень неожиданная вещь. То есть надо было бы сказать спасибо Мордыхаю.
Ну, естественно, этих двух евнухов.
Этих двух, да, порешили. Даже. Надо было бы сказать спасибо, по естественному ходу событий, надо было бы сказать спасибо Мордыхаю, царице Эстер. Что да. происходит дальше? Дальше точка переворота совсем другая. После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына такого-то, такого-то, вознес его и положил ему место выше всех тех сановников, которые были при нем. Почему? Да. Что здесь происходит?
Ну, здесь происходит уже очень интересное событие. Для того, чтобы возвеличить, раскрыть высшую силу, раскрыть величие Творца, для этого необходимо очень большое желание. Сначала оно, это желание, оно приходит из эгоизма, а затем его исправляют. И в него получают уже раскрытие Творца. Этого желания не существовало у Мордыхая. Он был действительно вот на таком уровне, что он сидел у ворот царя. Для того, чтобы поднять его на следующий уровень, для этого надо привнести в него эгоизм. Вот этот эгоизм, который дополняется к Мордыхаю, и называется Аман.
Поэтому здесь такая точка переворота, как бы, что я приведу к тебе Амана, чтобы ты начал двигаться. Да. То есть мы в данном случае сейчас уже Ахашверош этот превращается в Творца, как бы, правильно? По большому счету мы говорим о Творце.
Да, да, да.
Дальше написано что-то, и написано так. После того, и увидел Аман, что Мордыхай не становится на колени и не падает ниц. И преисполнился Аман ярости, и счел презренным для себя наложить руку на одного Мордыхая, ибо рассказали ему, из какого народа Мордыхай. И задумал Аман истребить народ Мордыхая, всех иудеев, во всем царстве Ахашвероша. В первый месяц, то есть месяц Нисан, в 12-й год царя Ахашвероша бросили перед Аманом пур, то есть жребий, изо дня в день, из месяца в месяц, 12-го месяца, он же месяц Адар. То есть не хотел преклонить колени Мордыхай, и Аман вдруг подумал, не буду я его истреблять.
Надо всех.
Надо всех истреблять.
Да, то есть абсолютно все это свойство, желание, которое олицетворяет собой Мордыхай, необходимо его просто умертвить. Потому что оно постоянно угрожает мне, моему эгоизму, он олицетворяет собой весь вселенский эгоизм.
Аман.
Аман, да. Ну вот, и поэтому мне надо их умертвить, потому что они, это племя, представляют собою проводник света, свойство отдачи. И если они начнут воздействовать на остальных, не на меня и на мое именно племя, на мою семью, а на остальные народы, то они точно их смогут исправить, как бы, ну, преобразовать в альтруистов, сделать из них такой же высший народ.
Тогда они мне служат.
А меня они не исправят, я неисправим. Угу. Вот. И поэтому у меня не остается другого выхода. То есть надо понимать, что Аман, он действительно так, у него нет другого выхода. Он обязан быть против Мордыхая. Угу. Вот. Ну и, естественно, он затевает здесь все это.
Дальше продолжается вот что. И сказал Аман царю Ахашверошу, во всех областях царства твоего есть один народ, рассеянный среди народов и обособленный от них. И законы у него иные, чем у всех народов. А законов царя они не выполняют. И царю не стоит оставлять их жить в стране. Не угодно ли будет царю дать предписание уничтожить их.
Да, то есть очень просто.
Ну, прямо так.
Нет, это по-царски, это так и делается.
То есть то, что вы сказали, то есть один народ рассеянный среди народов и обособленный от них, и законы у него иные.
Да, то есть все народы живут на каких-то своих местах.
Все эти 127
государств. Да, их угнали, откуда-то пригнали, перетусовали, неважно. Они живут, где их посадили, и между собой у них там хамула. Там какая-то там община, неважно что. А этот народ, он, как его привели, он вот так вот и рассеялся между всеми, как их рассеяли.
То есть он живет среди них, да?
Да, он живет среди всех. Ага. Вот. Но у него нет ни места толкового, ну ничего нету. Вот. Но они относят себя все равно совершенно четко к одному определенному племени, называемому народ Израиль. Вот он говорит, этот народ, он рассеян абсолютно. Они не собираются вместе. Нет между ними ничего. Эгоизм их отталкивает друг от друга. Они не могут быть как другие народы. Другие народы, они устроены по своему родовому признаку. У них есть какая-то вот такая вот земная эгоистическая цельность, и они цельны между собой. А этот народ нет. Вплоть до того, что они даже не разговаривают между собой на своем исконном языке. Исконный язык у них иврит. А они разговаривают на арамите.
Интересно.
Да. Они между собой жили по одним законам, когда они жили у себя в стране.
По законам, говоря на иврите.
Да, нет, и не только. Ну. Законы исполняли какие-то. А сейчас они, в общем-то, не исполняют свои законы. И законы царя в том числе тоже не хотят исполнять. То есть они являются какими-то, ну, явно неисправными, явно какими-то, ну, колющими глаз.
То есть после разбиения первого храма, когда говорил народ на иврите, когда был на уровне, как вы сказали, этой высоты первого храма, да, они попали в это Вавилонское царство.
Это значит, упали в эгоистический уровень намного ниже, чем все остальные.
И перестали говорить на своем языке.
Да. Свой язык у них был закон отдачи, закон взаимной любви, который назывался иврит. Угу. А они стали говорить в обратном ему языке, который называется арамит, арамейский. Угу. Вот. Ну и оттуда все пошло, в общем-то. И между собой они взаимоотношения у них абсолютно неправильные. У остальных народов, ну, такие народные, они чувствуют себя принадлежащими к одному народу. Они относятся с уважением к царю. У каждого из них, может быть, и свои там боги какие-то. А у этих никаких богов нет. У этих нет никакого уважения ни к царю. Нет взаимоотношения правильного между собой, общинного какого-то такого. То есть они, ну, просто самые большие эгоисты.
То есть какую же опасность?
Жадные, кстати говоря, коварные. Вот. Подговаривают все. Кто знает, тут намечается, вот у меня где-то дело врачей, и там еще какие-то дела всякие.
Космополитов безродные.
Да, безродные абсолютно. Вот. И они даже между собой как-то вот не очень-то ладят. То есть мне неизвестно, что с ними делать. Лучше всего давайте мы расстрельный список и все, короче говоря.
И народ еще проголосует за.
Конечно, все.
Под вопрос такой.
Да.
Если он такой рассеянный этот народ был, не объединен, какую опасность Аман все-таки от него чувствовал? Вот это мне не очень понятно.
Дело в том, что он почувствовал, что приближается дело к тому, и там сказано об этом, угу, где-то, не помню, где-то рядом с чем, где ты находишься. Он почувствовал, что приближается время, когда этот народ возбудится, ага, к объединению.
Это признак этого был, что Мордехай не становится на колени, наверное, да?
Ну да, и Вашти, которая не послушалась царя, и еще там разные вещи. Он сказано в Кабале, что он был большим астрологом. И он увидел по своим знакам, но, естественно, это не по небу, а по внутренним своим ощущениям. Он был тоже, то есть, обратная сторона каббалиста. То есть, понимал и чувствовал это. Вот как все великие антисемиты, там, Гитлер, Форд, и так далее, они чувствовали, и они понимали какую-то часть из того, что действительно представляет собой еврейский народ. Так вот, он это почувствовал, он это увидел, что должно произойти такое событие, когда заканчивается период изгнания народа Израиля, он должен возвращаться обратно. А это значит его гибель.
Амана гибель.
Да. И вот тут надо, конечно, действовать.
То есть они вернутся к храму.
Да. А по дороге вернуться они обязаны его уничтожить. Угу. Что не может восстать храм без того, чтобы не погубить Амана.
Очень хорошо.
Ну вот и ему ничего не остается делать. То есть это все абсолютно не от зла, что называется, просто так. Знаешь, по какой-то по доброй воле. А это все абсолютно четкие
то есть он чувствовал,
законы природы.
Он чувствовал угрозу своего уничтожения.
Да, абсолютно верно. То есть для него это было абсолютно ясно.
И вот дальше говорится: «И снял царь перстень свой с руки своей, и отдал его Аману, врагу иудеев, и сказал царь Аману: серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним так, как тебе угодно». Вот так вот отдает Ахашверош свой народ Аману просто так.
Да.
То есть он отдает его для того, чтобы тот его закрутил, этот народ.
Конечно. То есть вообще Ахашверош думает о евреях. Он думает о народе Израиля.
Вот это
он думает о том, как его поднять. Но он понимает, что для того, чтобы его поднять, надо их хорошенечко раздразнить.
Угу.
А испугать их можно и заставить соединяться между собой. Потому что в этом заключается их сила и подъем на высшую ступень. Только с помощью Амана можно это сделать.
То есть тут вот эти все...
Они должны очень испугаться этого эгоизма. Они должны его уничтожить тем, чтобы преобразовать его на альтруизм. И тогда они поднимаются. То есть без Амана они подняться не могут.
То есть все вот эти возражения, которые существуют, как Творец может дать такие страдания народу, и как вообще может проводить их через все эти страдания, это в принципе сейчас говорится именно об этом. Что Ахашверош как бы говорит Аману, бери их.
И у нас впереди опять подобное этому событие.
И разосланы были письма с гонцами во все области царские, чтобы истребить, убить и погубить всех иудеев, от отрока до старца, и детей, и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, а имущество их разграбить.
Да. Ну, как обычно. Это во все времена так делалось.
Так, как-то...
Инквизиция или товарищ Сталин, какая разница?
Ну, так все просто очень. От старца, от детей до старца всех уничтожить, и все. То есть угроза приближается. И дальше начинается вот что. «И знал Мордыхай обо всем, что делалось, и разорвал Мордыхай одежды свои, и возложил на себя вретище и пепел, и вышел он на середину города, и закричал криком великим и горестным, и дошел он до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. И в каждой области, на месте, куда доходило слово царское, указ его, скорбь великая иудеев», и так далее, и так далее. То есть тут вот знал Мордыхай, что делалось, разорвал Мордыхай свои одежды, возложил на себя пепел и вышел на середину города. Тут можно?
А что ему остается делать? Ему ничего не остается делать. Он должен сейчас призвать всех, возбудить всех к тому, что может произойти. Так? И хорошие силы, и плохие силы. Нет здесь такого, знаешь, не буди льва там.
Не буди спящую собаку.
Да, спящую собаку. Это нельзя. Тут надо наоборот. Тут надо возбуждать все любые силы для того, чтобы, чтобы выявить правильно тот путь, по которому должно идти человечество. Потому что здесь мы имеем в виду... Вавилон олицетворяется во все человечество. Угу. Да ведь? И оттуда все вышли. Так вот, для этого он выходит на середину города. Он не сидит где-то тихонечко, где-то там в углу городских ворот. И то есть это не какой-то тихий, незаметный старик у городских ворот.
То есть наступило время действия.
Как сидели в то время многие. Такой был как бы обычай. А он приступает к действию.
Что значит, он разрывает на себя одежды? Ну, хотя бы несколько.
Ну, это знак того, что он порывается своим прошлым скромным состоянием. Потому что одеяние – это то состояние, за которым скрывается человек. Он его разрывает. Он желает раскрыться.
Что значит выходит на площадь городскую?
Раскрывается. Раскрывает себя относительно всех. То есть почему? Потому что само его свойство – это свойство бины, свойство полной отдачи. А свойство полной отдачи, оно ничего не может сделать. Оно не связано никак с эгоизмом. Ему необходима эта сейчас связь.
Что значит он пепел на себя возложил?
То есть самая низшая, самая последняя эгоистическая ступень, он поднимает ее выше себя, посыпает голову пеплом, что называется. То есть ставит себя ниже всего творения, чего бы то ни было. Это на самом деле некрасивые и жесткие слова. То есть это духовное действие, которое делает, производит он для того, чтобы суметь провести через себя огромную силу исправления на всех. То есть он готовит себя к таким образом, к такому состоянию отрешения от эгоизма, по какому подъему на свойство бины, когда он сможет на себя, через себя пропустить весь высший свет, называемый действительно Мордехай, Мордрор. Это великий-великий свет.
И последний вопрос из этого отрывка. Что значит, что он закричал криком великим и горестным?
Это раскрытие, взывание, связь, которую он восстанавливает между Малхут, которая в нем, поэтому он и был в маленьком состоянии, в Катнут, Малхут в Бене, и сейчас он, когда становится в большом состоянии, в раскрытом состоянии, то есть соединяет через Бину Малхут с Кетер. Угу. Две противоположные точки мироздания.
Дальше рассказывается о реакции Эстер. И пришли служанки Эстер, ее слуги, и рассказали, и царица очень испугалась, и послала она одежды, чтобы одеть Мордехая, и снять с него вретище, но он не принял этого. И позвала Эстер одного из своих слуг, и приказала ему узнать у Мордехая, что это, от чего это. И пошел он к Мордехаю на городскую площадь, что перед царскими воротами, и рассказал ему Мордехай обо всем, что с ним случилось, и о серебре, которое Аман обещал отвесить царскую казну за истребление иудеев. И дал он ему список с написанного указа, объявленного в Шушане, об истреблении евреев и так далее, и так далее. То есть получается, что Эстер как бы не знала этого. Mm-hmm. То, что происходит, послала своего слугу, yeah. И Мордехай рассказывает, что случилось. Вот дальше написано, и приказал показать это Эстер, рассказать ей обо всем, и велеть ей пойти к царю, чтобы умоляла она его о милости и просила его о народе своем. Вопрос у меня такой, почему Эстер сама не может приблизиться к Мордехаю? Почему она посылает слуг? Почему нет этой встречи между ними?
Этой встречи еще нет, потому что нет связи прямой между Биной и Малхут.
Эстер олицетворяет...
Малхут.
Малхут.
Да, причем скрытая ее часть. Угу. А Мордехай олицетворяет собой Бину. Свойство полной отдачи. А Эстер, в общем-то, в глубине, это свойство получения. Только оно с правой стороны, с стороны Мордехая.